Олег Дивов. Профессия «Инквизитор 2». Аннотация. В уютном кресле межзвездного лайнера рейса «Танира Эверест» так легко предаваться воспоминаниям. Только и воспоминания могут быть опасны. Прошлое Деллы Берг, девушки с большими проблемами и маленьким пистолетом, идет за ней по пятам вместе с опытным наемным убийцей. Задача на ближайшие дни ясна – спасти ключевого свидетеля и уцелеть самой. Но что дальше? Капитан тактической разведки, кавалер двух орденов, уволенный из армии с позором без права ношения формы и наград, чудом оставшийся в живых, скрывшийся под личиной скромного полицейского, а потом оказавшийся ассистентом инквизитора – все это Делла Берг. Ее бывший муж – князь. Ее нынешний босс — герцог. Но работа Деллы — идти по следу преступника в одиночку. И если она сама превратится в мишень, никакие звездные принцы не успеют ее выручить. Так уже было. Так еще будет. Тем не менее, следствие должно быть закончено. Мой роман с Максом был коротким и поразительно ровным. Меня только что зачислили на первый курс военного университета. Я сама не верила такой удаче и словно на крыльях летала. Первый офицер в семье за последние 300 лет. Я буду настоящим офицером и дослужусь самое малое до полковника. Я уже воображала, как на мне будет смотреться парадный китель полковника тактической разведки. Занятия начинались в сентябре, но для желающих существовал так называемый летний кампус, проживание на территории университета, волонтерская работа в госпиталях или спасательных отрядах Мадрида. Как правило, в летнем кампусе жили только будущие первокурсники, да конченые неудачники. Тогда я не знала этого. Я решила, что если приеду к самому началу занятий, то не успею акклиматизироваться и влиться в коллектив. Последнее оказалось особенно важным. Почему-то я была уверена, что весь мой будущий курс успеет подружиться к сентябрю, и я рискую стать чужой. Понятно, что потом я справлюсь, но зачем начинать с трудностей? Их и так будет предостаточно. И я, наивная простушка, после вступительных тестов, которые в военном университете проводились только очно, осталась в летнем кампусе. Там собралась от силы треть курса. Остальные, узнав о зачислении, сразу разъехались по домам или курортам. Когда еще удастся отдохнуть? Может, через 4 года, а может и через 10. Коттеджи в кампусе были на двоих. Дизайн и комфорт – казарменный. Но я пришла в восторг. Мне сказали, что здесь теперь мое место на все время учебы, поэтому коттедж я мигом обиходила. Соседки у меня пока не было. Она появится уже после начала занятий, переводом с географического, с понижением на 2 курса. Мел Висатис, по прозвищу «Справочная». Но до этого еще предстояло дожить. Формы нам не выдавали. Мы, я и мои немногочисленные новые подруги ходили в майках и джинсах. Утром работа в госпитале, вечером свободны. Все вечера мы проводили вместе. У нас было любимое место для посиделок – кафе «Ладья» у Парка Победы. Мы занимали всю открытую веранду и трещали, как сороки. А потом устраивали танцы. Нашими партнерами были ребята с первого или второго курса – ракетчики и атмосферные пилоты. Они соперничали между собой за право танцевать с будущими разведчицами. Я пользовалась успехом, несмотря на то, что танцевать не умела и большую часть времени сидела за каким-нибудь столиком. И однажды самого пламенного моего поклонника оттеснил плечистый мужчина такой красоты, что дух захватывало. Сущий дьявол. Мечта воплоти. Он был выше меня на голову, носил черные кудри ниже плеч и сверкал голубыми глазищами. И еще он был значительно старше нас. «Макс», — представился он. «Делла», — ответил я. «Ты выпускник или преподаватель?» «Выпускник. Приехал навстречу. Я часто здесь бываю, как президент Союза выпускников военного университета». «А что заканчивал?» «Космическое». «О-о-о», — только и сказал я. «Джедай?» Это было, пожалуй, лишнее, но все первокурсники стараются показать старшим, что знают и уважают жаргон 4 университетов. «А ты, значит, будущий хоббит?» «Угадал?» «Точно», — обрадовался я. «А где служишь?» «Служил», — поправил Макс. «А где служил?» — не унималась я. «В армии. Ты сама откуда?» «Арканзас. Дед приехал с земли. А нам что? Мы все профессиональные военные, дома живем только до 18, потом контракт и ту-ту». Я засмеялась. «А чем сейчас занимаешься?» «Финансы». «И как?» «На жизнь хватает». «Прошвырнемся по парку. Здесь слишком шумно». Конечно, я пошла. И целовались с ним половину ночи на жесткой скамейке. Потом отправилась спать, а Макс оказался таким скромным, что не напросился в компанию, хотя тогда я жила в коттедже совсем одна. Утром девчонки рассказали мне про него все-все. Чуть позже я поняла, что это все-все по факту было ничем. Девчонки сказали, что это Берг, что у него традиция. Каждое лето он склеивает самую хорошенькую из первокурсниц на пару недель, не больше. Ставит звездочку на флюзеляж, ага. Лучше и не мечтать о любви, у него ледяное сердце. Так-то парень хороший, но убежденный холостяк. Я подумала и решила, что самое оно для меня. Потому что я пришла сюда учиться, а после учебы пойду служить, и пока не получу хотя бы майора, замуж? Не-не. Зачем мне длительный серьезный роман? А вот пару недель погулять перед учебой было бы неплохо. На самом деле Макс просто понравился мне, и я не видела причин отталкивать его. Через два дня он позвал меня на уикенд к приятелю в загородный дом. Там мы азартно стреляли по сорокам и наперегонки плавали в холодном озере. И в первую же ночь стали любовниками. В постели Макс был неподражаем. А мой предыдущий любовник, Дик Монро, несмотря на возраст, был чрезвычайно искусным партнером, но Макс превзошел его без усилий. Я трезво смотрела на вещи и не ждала сюрпризов от этого романа. Такой красавец, ах, кумир джедаев и мечта всех девушек из военного университета. Признался, что на земле в гостях, он улетит, а я пойду учиться, каждому свое. Через две недели я провожала его на космодром, а он злился, что я даже слезинки не уронила. Еще через две недели он внезапно вернулся и предложил пожениться. Это было так неожиданно и так приятно. Я к тому моменту осознала, что насмерть влюбилась в него, ужасно скучала и согласилась, не раздумывая. На свадьбе я узнала его полную фамилию. Он — мою. Было ужасно неловко, потому что он потребовал перевода и семейную историю. Конечно, я сказала, что мы — династия, хоть и солдатская, но профессиональная и очень старая. Ведем родословную от легендарного неуловимого русского снайпера Слоника. Некоторые исследователи полагают, что его фамилию надо читать все-таки Салоник. Вот пусть они и читают. А мы лучше знаем. Но это устная часть нашей истории. А документированная начинается с космонавта Ивана Кузнецова, первого и пока что единственного офицера в роду. Тоже русского. Хотя официально по национальности я чешка. Ну, вот так получилось. Макс выслушал всю эту дребедень с непередаваемым видом, а потом небрежно сказал: «Да, увлекательно». И показал свое досье. Я только рот раскрыла. «Что же, я теперь, получаюсь, княгиней?» Макс ухмыльнулся. «Ага, княгиня. Да еще и сонно. Я боялась всего. И особенно холодного приема, который просто обязана была оказать мне его семья. Не могла не оказать. Макс же князь. А я кто? Девчонка, которую он подцепил в дешевой кафешке». Однако я ошиблась. Семья была такой же бесшабашной, как Макс. На все глядела сквозь пальцы, и поначалу мне было страшно весело. Я даже поверила, что это надолго.